В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Финвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.
Он просто представляет одну половину Британии. Ту половину, которая за Brexit любой ценой.
Трудности перевода или разночтений вердикта Страсбургского суда по делу Рустави-2.
Сегодня Гуарами сообщил, что из Страсбурга получил печатную версию вердикта и сопроводительное письмо. А в нем написано, что если стороны не обжалуют решение в Большой палате ЕСПЧ, данный вердикт вступает в силу 18 октября.
В Абхазии отмечают День государственного флага самопровозглашенной республики.
15 лет назад при президенте Сергее Багапше 23 июля было объявлено Днем государственного флага Республики Абхазия.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Правительство Великобритании возглавит депутат Палаты общин от консервативной партии страны и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Это следует из результатов голосования за председателя консервативной партии Великобритании. Формальное голосование за нового премьер-министра состоится завтра, 24 июля, в Палате общин Великобритании. После оглашения результатов голосования за лидера партии Борис Джонсон поблагодарил действующую главу правительства Терезу Мэй за проделанную работу и усилия на этом посту и сказал:
«Мы закончим с Брекзитом к 31 октября. Мы воспользуемся всеми возможностями, которые он принесет, насколько это возможно, и мы снова будем верить в себя и в то, что мы можем чего-то достичь. И как какой-то дремлющий гигант мы собираемся подняться и оттолкнуть от себя негатив и неуверенность, благодаря лучшему образованию, лучшей инфраструктуре, большему количеству полиции, фантастическому широкополосному интернету, быстро охватывающему каждую семью. Мы собираемся объединить эту удивительную страну и будем двигаться вперед».
За Джонсона проголосовали более 90 тысяч членов партии. Его единственный соперник, действующий глава МИД Джереми Хант, заручился поддержкой более 40 тысяч проголосовавших. Право голоса имели все члены британской консервативной партии. Опросы ее членов заранее указывали на большой отрыв в поддержке между двумя кандидатами в пользу Бориса Джонсона. Политик выступает за выход Великобритании из Евросоюза 31 октября, вне зависимости от того, удастся ли принять соглашение о Брексите. 16 граждан Киргизии и 10 граждан Таджикистана пострадали в результате конфликта на границе двух стран. Один человек погиб. Об этом сообщают радио Азати и Азаттык, таджикская и киргизская службы радио «Свобода». Инцидент произошел накануне вечером в таджикском селе Варух, расположенном внутри территории Киргизии. Стрельба началась после того, как жители села установили на въезде флагшток, сообщает пограничная служба Киргизии. Огонь был открыт гражданскими лицами из охотничьих ружей, настаивают там. Таджикская сторона утверждает, что огонь был открыт со стороны жителей Киргизии. По данным МВД республики, в результате погиб один человек, подполковник таджикской милиции был ранен. Всего пострадали 10 граждан страны, трое получили огнестрельные ранения, семеро закиданы камнями. Со стороны Киргизии ранены 15 человек, в том числе сотрудник милиции и пограничник. 12 поступили в больницу с огнестрельными ранениями, трое с травмами от камней.
«Эхо Кавказа. Новости».
Власти Чехии предъявили обвинение в терроризме гражданину Белоруссии Алексею Ф. за участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщает издание «Деник Н». По данным издания, в период с 2014 года по 2016 годы белорус, постоянно проживающий в Чехии, несколько раз выезжал на территорию самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, где участвовал в боях на стороне пророссийских сепаратистов. В 2018 году им заинтересовался Чешский национальный центр по борьбе с организацией преступностью. В июле органы полиции Чехии открыли в отношении иностранного гражданина дело в связи с участием в вооруженном конфликте, подтвердил сотрудник Верховной прокуратуры. В Пекине на 91-м году жизни умер бывший глава правительства Китая Ли Пен, сообщает государственное агентство Синьхуа. Под руководством чиновника китайские войска подавили студенческие протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Ли Пен был усыновлен ближайшим соратником Мао Цзэдуна Чжоу Энлай, возглавлявшим правительство коммунистического Китая с момента образования в 1949 году до смерти в 1976. Он окончил институт в Китае, Московский энергетический институт, работал в энергетической области 53 года, стал министром энергетики. В Хабаровском крае, недалеко от Комсомольска-на-Амуре, на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар в палаточном городке. В результате погибла девочка 11 лет, 9 детей пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Информацию СМИ о гибели еще одного ребенка в правительстве края опровергли. В реанимации оказались дети 11-13 лет. Их состояние оценивается как тяжелое. Трое пострадавших находятся в коме, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора края Сергея Фургала. Всего в лагере на момент пожара находилось 189 детей. Всех детей забрали родители и родственники. Российские военные самолеты утром 23 июля нарушили воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. Об этом сообщает агентство Ренхаб со ссылкой на Министерство обороны страны. По данным южнокорейских военных, российский бомбардировщик дважды нарушил границу в районе островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Острова являются предметом спора между Сеулом и Токио. В обоих случаях полеты продолжались по 3 минуты. В ответ южнокорейские истребители произвели предупредительные выстрелы по российскому самолету. Европейский суд по правам человека назначил компенсацию в 3600 евро правозащитнику Игорю Каляпину за его задержание на марше несогласных в Нижнем Новгороде в 2007 году. Об этом сообщает телеграм-канал «Апология протеста».
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Трудности перевода бывший гендиректор уставе 2 Ника Гварами обвинил Министерство юстиции страны в нарушении правил исполнения решения Европейского суда по правам человека. Гварами обнародовал сопроводительное письмо к вердикту, в котором говорится, что решение, вынесенное 18 июля по делу Руставе 2, вступает в силу 18 октября. В ответ Минюст тоже показал письмо от Европейского суда. Их содержание сравнивает Мзия Парисишвили.
Министерство юстиции, я же вас предупреждал. С утра обрушился со своей страницы Facebook бывший гендиректор Руставе 2 Ника Гварами на ведомство и его главу министра Тео Цулукиани. Безработным Гварами остался 5 дней назад, когда 18 июля Страсбургский суд объявил вердикт по делу Руставе 2 и оставил в силе решение Верховного суда Грузии о возвращении активов телекомпании бывшему владельцу бизнесмену Кибару Халваши. В тот же день Халваши в публичном реестре Минюста уже значился владельцем. По его решению Гварами был смещен с поста гендиректора Руставе 2. Еще тогда Гварами призвал министра Цулукиани не спешить с переоформлением компании, несмотря на то, что ЕСПЧ в тот же день отменил свое же ограничение о приостановлении исполнения решения грузинского суда о передаче телекомпании бывшему владельцу. Сегодня Гварами сообщил, что из Страсбурга получил печатную версию вердикта и сопроводительное письмо. А в нем написано, что если стороны не обжалуют решение в Большой палате ЕСПЧ, данный вердикт вступает в силу 18 октября. Тем самым Минюст не дождался указанных 3 месяцев. При этом бывшие владельцы Руставе 2, братья Караманишвили, намеревались обжаловать данное решение. Поэтому мы обжалуем как законность перерегистрации владельца, так и увольнение гендиректора Гварами, сообщил в прямом эфире Руставе 2 юрист телекомпании Дмитрий Садзаглишвили.
Даже в том случае, если мы обратимся к Большой палате, она удовлетворит наш иск, при исполнении вердикта могут возникнуть проблемы. Министерство юстиции намеренно действовало спешно, чтобы как можно скорее Руставе 2 оказался в руках Кибара Халваши. За всем этим стоит цель сменить редакционную политику Руставе 2.
Министерство юстиции в ответ на сказанное в заявлении необоснованно начатую Гварами пиар-компанию тоже обнародовало письмо от Страсбургского суда. Там говорится о возможности обжаловать решение и вступление вердикта в силу 18 октября. И еще.
Просим принять к сведению, что палата решила отменить использование механизма приостановления, говорится в письме. Вслед за Минюстом раз и навсегда поставить точку в этом вопросе решил новый гендиректор телекомпании Паата Сали. По его словам, Минюст и его публичный реестр нарушили бы закон, если не зарегистрировали компанию на Кибара Халваши. Ничего удивительного не видит Салия в том, что Халваши, ждавший исполнения этого решения грузинского суда с 2015 года, воспользовался бы экспресс-услугой публичного реестра. Каждый может ускорить регистрацию, если заплатить 200 лари. Гендиректор призвал всех воздержаться от необоснованных заявлений, которые могут нанести ущерб интересам телеканала. При этом он не назвал Нику Гварами, но вопросы у нового гендиректора появились к юристу телекомпании «Рустави-2» Дмитрию Садзаглишвили, который от первого лица говорил, что обжалует данное решение Минюста, а также Страсбургского суда.
Я не знаю, на основании какого статуса он попытается это сделать. Если он считает, что больше не часть этой команды, это его выбор. Хочу напомнить, эта компания сегодня собственность Кибара Халваши. Я директор, и я не думаю, что какое-нибудь решение Рустави-2 должен обжаловать. Тем более, что такого механизма, как и основания для этого, уже нет.
В ответ юрист Садзаглишвили уточнил, что исходит из интересов Рустави-2, юристом которого и остается, а не личным адвокатом нового владельца Кибар Халваши. Но он все-таки уточнил, что иск внесут уже бывшие владельцы телекомпании братья Караманишвили. Правовых предпосылок не регистрировать нового владельца у Минюста не было, поясняет глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе, хоть в день оглашения вердикта тоже недоумевал по поводу спешности перерегистрации владельца телеканала.
Механизм приостановления ЕСПЧ был использован в части свободы выражения, к той части иска, который не рассмотрел суд. Исходя из того, что в части выражения свободы решения окончательно, оно не подлежит обжалованию.
Поэтому, по словам Саладзе, в этой части Минюст в принципе не нарушал закон. Бывшие владельцы Рустави-2 могут обжаловать в Большой палате ЕСПЧ лишь ту часть иска, которую Страсбургская судебная коллегия рассмотрела по существу и признаков нарушения права на справедливый суд не обнаружила.
Если одна сторона заявляет, что намерена обратиться в Большую палату, у нее остается теоретический шанс на то, что Большая палата согласится с истцом о нарушении его права на справедливый суд. Это может стать предусловием для пересмотра дела.
Поясняет Сулхан Саладзе. Его и еще 10 организаций, объединенных в коалицию за правовую защиту СМИ, продолжает тревожить ситуация вокруг Рустави-2. В своем сегодняшнем заявлении правозащитники отмечают, что, несмотря на обещания нового владельца, нет уверенности, что редакционная политика телеканала не изменится. Журналисты Рустави-2 остаются под угрозой увольнения или же неоплаты труда. Сегодня руководитель информационной службы Рустави-2 Нодар Меладзе не исключил, что его телефонные разговоры незаконно прослушиваются. К такому выводу он пришел после того, как один из лидеров правящей грузинской мечты Вано Сардиашвили, бывшего однопартийца Эку Беселия, назвал крысой, сливавшей информацию о происходящем в грузинской мечте Нодару Меладзе. А журналисты Рустави-2, по мнению представителей правящей партии, могут только раздувать и распространять ложь. Дзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Правительство Великобритании возглавит депутат парламента от Палат общин от консервативной партии страны бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, выступающий за выход страны из Евросоюза 31 октября вне зависимости от того, удастся ли принять соглашение о Брексите. Это следует из обнародованных сегодня результатов голосования за председателя консервативной партии Великобритании. За Джонсона проголосовали более 90 тысяч членов партии. Его единственный соперник, действующий глава МИДа Джереми Хант, заручился поддержкой лишь более 40 тысяч проголосовавших. О новом премьер-министре Великобритании журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов говорит живущим в Лондоне политическим обозревателем и публицистом Андреем Остальским.
что он просто представляет одну половину Британии. Ту половину, которая за Brexit любой ценой, и в том числе за самую жесткую его форму, если иначе ничего не получится. И тем самым он невольно оказывается фигурой, символизирующей вот этот раскол. Если Тереза Мэй безуспешно, правда, пыталась символизировать собой поиск компромисса, какую-то попытку объединить страну, то Борис Джонсон символизирует обратное. Этот раскол, вот он, ярчайший представитель той половины Британии, с которой категорически не согласна другая, с которой она готова идти чуть ли не на политическую гражданскую войну.
Каковы его мотивы? Он знает что-то, чего не знают другие, или это сознательный риск, желание войти в историю, несмотря на то, что можно и проиграть очень крупно?
Да, во-первых, Борис Джонсон имеет репутацию авантюриста политического, и, во-вторых, крайне амбициозного человека. С самого начала о нем говорили, у него главная мечта жизни, и он готов идти к ней, по крайней мере, по политическим, скажем так, трупам, это кресло премьер-министра любой ценой. Он сейчас говорит «Брекзит любой ценой», но те, кто его критикует, говорят, на самом деле, я премьер-министр, вот любой ценой, что должно произойти.
Если говорить о внешней политике, в бытность Бориса Джонсона министром иностранных дел случилось отравление Скрипалей, выдворение в связи с этим из Британии большой группы российских дипломатов. В качестве премьера Джонсон будет таким же жестким противником Кремля, или ему просто будет не до того, все его силы будут уходить на так или иначе разрешение вопроса о Брексите?
Ничто не подсказывает нам, что Борис Джонсон захочет как-то идти на уступ Кремлю, как-то там снижать остроту проблемы, связанную с покушением на Скрипалей и убийством ни в чем не повинной британской гражданки с помощью боевого отравляющего вещества. Конечно, он сейчас будет страшно занят абсолютно проблемой Брекзита. Он обещает с позиции силы поговорить последний раз с Европейским Союзом, угрожая им уходом жестким, без всяких договоренностей, уже на полном серьезе. Конечно же, Брекзит, и еще вот эта попытка как-то, какими-то жестами действительно смягчить напряжение в обществе. Он, конечно же, попытается это сделать. Он говорил об этом сегодня в своей короткой речи. Но сделать это крайне-крайне будет трудно.
Критики в адрес Бориса Джонсона очень много высказывалось и высказывается. А вы можете выделить какие-то его положительные черты как политика? В чем сильные стороны Бориса Джонсона?
Журналист очень сильный, блистательный оратор. Даже на этой встрече, где было объявлено о его победе, он прекрасно, он актер. Вот он сыграл все это и сказал с таким замечательно изображаемым ужасом на лице. Тут, наверное, даже в зале есть люди, которые думают, что мы наделали, кого мы выбрали премьер-министром. Ну, зал хохочет. Когда зал хохочет, он уже в руках у оратора. Можно много серьезных вещей по эту шутку тоже провести и заставить солидаризироваться с собой. Абсолютная противоположность Терезе Мэй. Конечно, просто невероятно. Чопорная, строгая Тереза такая, ни шага в сторону. Очень серьезная, работоспособная, невероятно, с утра до ночи каждую деталь читывается. Такой вроде поверхностный, порхающий Борис Джонсон, чуть ли не клоун, как его многие называют здесь. Главный его образ, как он висит на проводах кабеля, фуникулера, он решил проехаться на нем, застрял, сидит маленьким флажком британским, размахивает. Невероятно смешной, но в то же время обаятельный образ. Британцам такого рода экстравагантность нравится, эксцентрика. Поэтому в этом смысле у него есть инструменты воздействия на общественное мнение. Он недаром решал в последний момент в 2016 году, к чему, к какому движению присоединиться, исходя из того, что его может скорее привести в кресло премьер-министра. Попав туда, он может оказаться и не таким жестким брекзитиром, как казалось бы. Может быть, обманываются те люди, которые голосовали за него именно поэтому, потому что общественное мнение в рядовых членов консервативной партии удивительно. Они готовы пожертвовать ради Брексита чем угодно, и никаких дружественных отношений и хорошей торговли с Евросоюзом они не хотят. А Борис Джонсон об этом объявил как об одной из труднодостижимых, но все-таки реалистических целей своей будущей политики.
Рассказывал политический обозреватель и публицист Андрей Остальский. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии сегодня отмечают День государственного флага самопровозглашенной республики. Почему принятию 27 лет назад абхазской символики предшествовал консенсус абхазских и грузинских депутатов Верховного Совета при обсуждении эскиза герба и бурная полемика при обсуждении эскиза флага? Об этом расскажет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный рабочий день. 15 лет назад при президенте Сергее Багапше 23 июля было объявлено днем государственного флага Республики Абхазия. На центральном отрезке Сухумской набережной расставлены сейчас информационные стенды, рассказывающие про историю утверждения флага, а также макеты исторических знамен, которые в свое время развивались над Абхазией. Это интерактивный исторический экскурс с проведением флешмоба. Завершатся празднования конным факельным шествием по набережной. Президент Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем государственного флага. В Абхазском институте гуманитарных исследований состоялась встреча, посвященная этому дню, в которой приняли участие ученые и общественные деятели, депутаты Абхазского парламента первого созыва. Среди них были выступившие директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии, кандидат философских наук Олег Доменя, спикер нынешнего шестого созыва парламента Валерий Кварчия. Современная государственная символика Абхазии, герб и флаг, была учреждена 27 лет назад, 23 июля 1992 года, на заседании сессии Верховного Совета Абхазии. Эскизы обоих принадлежат известному абхазскому художнику Валерию Гамге, который, к сожалению, умер в первые месяцы грузино-абхазской войны, не дожив до 1993 года. В одном из местных СМИ прочел сегодня интересное воспоминание о том, как шла работа над воплощением в жизнь эскиза флага, сделанного Гамге. За это взялась модельер сухумского дома мод Арда Аршания Ардженба. Ответственный заказ ей пришлось выполнять дома, втайне от коллег, большинство из которых были грузинской национальности и негативно относились к кампании утверждения абхазской государственной символики. Конец цитаты. Но это, конечно, не точность. На самом деле грузинская часть Верховного Совета не выступала, да и не могла выступать против утверждения новой абхазской государственной символики. Ведь не оставлять же было старую советскую, как и назвать Абхазская АССР. Все, однако, упиралось в то, какими быть новым символике и названию. Парадоксальным образом, эскиз государственного герба, кстати, у советских автономий гербов не было вообще, представленный Валерием Гамге, абсолютно никаких возражений у грузинской фракции в Верховном Совете не встретил. Центральную фигуру герба, всадника, стреляющего вверх из лука, абхазы воспринимали как героя нардского эпоса «Нарта Сасрыкву», или же как абхазского Прометея Абрскила, а грузины как Амиране, героя грузинской вариации того же древнегреческого мифа о Прометее. А вот эскиз флага вызвал у грузинских депутатов активные возражения. Причем не красный прямоугольник в левом верхнем углу полотнища с белым изображением открытой ладони, символом которой встречается еще на средневековье абхазских флагах, а четыре зеленые полосы, которые тянутся в длину полотнища, перемежаясь с тремя белыми. В зеленом цвете усмотрели исламскую символику, чуждую подавляющему большинству населения Абхазии. Абхазские депутаты отвечали, что зеленый цвет присутствует и на флаге Италии, которую никак не отнесешь к мусульманским странам. Так или иначе, но день 23 июля отмечается ныне в Абхазии как день флага, или шире, день госсимволики. Но если вернуться на 27 лет назад, поистине судьбоносными решениями, принятыми в тот исторический день, были все же другие. Символика лишь дополняла их. Более полугода ситуация была тупиковой. Абхазская фракция во главе с председателем Верховного Совета Владиславом Ардженба предлагала название Республика Абхазия, грузинская же во главе главе с его первым замом Тамазом Надаришвили, автономная республика Абхазия. И вот был найден правовой выход. Большинство приняло постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции Республики 1925 года, по которой Абхазия находилась с Грузией в договорных отношениях. Согласно той же Конституции квалифицированного большинства, при утверждении названия и символики государства уже не требовалось. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Генпрокурор Грузии Шалвата Думадзе выставил свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда. Решение, по мнению наблюдателей, весьма неожиданное. Тадумадзе только год назад был утвержден парламентом сроком на 6 лет. Подробности в материале Ираклия Урагвелидзе.
Сегодня Высший совет юстиции продолжил отбор кандидатур судей Верховного суда. В ходе пятичасового собеседования действующему генпрокурору пришлось ответить на множество вопросов. Бывший адвокат Бедзины Иванишвили с 2012 года поначалу занимал пост парламентского секретаря правительства, а позже был назначен на должность начальника администрации Кабмина, а с конца июля прошлого года утвержден на пост генпрокурора. Президент заявил, что на его выбор повлияли исключительно карьерные мотивы, так как в дальнейших его планах пост главы Верховного суда.
Судья является богом системы правосудия. Его решение можно отрицать, оспаривать, но все равно придется выполнять. Поэтому меня интересует предел моих возможностей в этой профессии. Я не припомню случая, чтобы юрист стал адвокатом, прокурором и затем стал судьей. Разумеется, я говорю об высших рангах, а не рядовых случаях.
Заявил в ходе собеседования Тадумадзе. На столь высокий пост его рекомендовали коллеги по цеху, действующий глава парламентского комитета по обороне Иракли Сесиашвили и нынешний вице-премьер правительства Маяц Китишвили, с которыми он сотрудничал на протяжении последних 11 лет. Хвалебных эпитетов для своего протеже они сегодня не жалели.
Он очень порядочный, принципиальный и знающий человек. Думаю, этих качеств достаточно, чтобы выполнять судейские функции. Думаю, кандидатура господина Тадумадзе в парламентском голосовании без проблем пройдет конкурсный отбор.
Заявила Маяц Китишвили. Шаг генпрокурора оказался для многих сюрпризом, в их числе и народный защитник Нино Лумджария. Она задается вопросом, как человек, прошедший через сложнейшее сито отбора, добровольно отказывается от ответственной должности.
Для меня было несколько неожиданным, когда наделенный исключительными полномочиями и гарантиями генпрокурор, избранный на 6 лет, вдруг принял решение продолжить деятельность в судебной системе.
Возможный ответ на этот вопрос прозвучал в ходе общения вице-спикера Гии Вольского с журналистами. Версию о карьерном росте он счел наиболее правдоподобной.
Возможно, и вы в качестве успешного корреспондента захотите попробовать силы на другом поприще, если обладаете соответствующим багажом знаний и моральным правом на совершение этого поступка. Я думаю, мы имеем право оценивать людей по их возможностям.
Свою версию предложила представитель Совета директоров Центра мониторинга прав человека Софо Верзеули.
Неправительственный сектор при рассмотрении его кандидатуры на пост генпрокурора говорил об чрезмерной политической лояльности кандидата к властям, подчеркивая, что такой человек не может быть непредвзятым при принятии ответственных решений. Поэтому с большой долей вероятности он руководствовался требованием верхушки партии при выдвижении своей кандидатуры. Трудно сказать, чем это продиктовано: недостатком грамотных кадров в Верховном суде или недовольством его деятельности на посту генпрокурора. Но, повторюсь, это очень и очень странное решение, и объяснять его с точки зрения карьерного роста было бы неправильным.
заявила эксперт.
В случае утверждения Шалвы Тадумадзе на пост судьи Верховного суда, Грузия надолго вновь останется без генпрокурора. По словам юристов, процесс может затянуться на 7 месяцев и более. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Министерство юстиции Грузии обнародовало сегодня официальное письмо, полученное из Страсбургского суда, которое касается срока вступления в силу решения ЕСПЧ по делу о праве собственности на телекомпанию «Рустави-2». В распространенном заявлении Минюста отмечается, что ведомство публикует письмо Европейского союза по правам человека в ответ на безосновательную пиар-кампанию, начатую бывшим генеральным директором «Рустави-2» Никой Гварами, передает грузинская служба «Радио Свобода». Как сообщает грузинский Минюст, в письме Страсбургского суда говорится, что решение по делу «Рустави-2» вынесла пятая палата ЕСПЧ, и оно опубликовано на веб-странице судебной инстанции, к которому прилагается и данное письмо. В письме ЕСПЧ поясняется, что у правительства Грузии есть право обжаловать данное решение до 18 октября 2019 года. Ранее в «Рустави-2» заявили, что решение Страсбургского суда от 18 июля по делу телекомпании не является окончательным, и оно вступает в силу 19 октября, если стороны не обжалуют его в Большой палате ЕСПЧ. Исходя из этого, юристы телекомпании считают, что исполнение решения не должно было происходить до 19 октября, когда истекает срок кассации. Грузинские следователи установили личность человека, который первым загрузил в интернет видеокадры, отражающие моменты личной жизни депутата парламента Грузии. Об этом сообщил директор департамента криминальной полиции МВД Мамука Чилидзе сегодня на специальном брифинге в ведомстве. По его словам, выйти на обвиняемого удалось по итогам продолжающихся несколько месяцев совместных действий департамента криминальной полиции МВД и Генеральной прокуратуры при сотрудничестве с армянскими правоохранительными органами, информирует интернет-издание «Сова.ньюс». Как заявили в МВД, видео в интернете в январе 2019 года из Армении распространил в настоящее время находящийся в заключении за убийство гражданин Грузии некий Д.А. Эти кадры он якобы получил по мессенджеру социальной сети Facebook от гражданина Российской Федерации М.Д. По версии следствия, указанные кадры были тайно сняты в мае 2012 года. В 2016 году были осуждены высокопоставленные чиновники бывшего правительства, добавили в МВД. Д.А. и М.Д. заочно предъявлены обвинения по факту распределения кадров, отображающих личную жизнь. Тбилисский городской суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде ареста. Столица самопровозглашенной республики Южной Осетия на 2 дня останется без воды. Ограничение связано с подключением нового водовода в Анати-Цхинвали, городской сети водоснабжения. Об этом информагентству РЕС сообщил глава ГУП «Водоканал» Алан Цхавребов. Он отметил, что вода в Цхинвали не будет подаваться 24 и 25 июля. От водоснабжения будут отключены улицы от Московской до Исака, улица Карла Маркса, микрорайоны Текстиль и Царс, северная часть столицы. В южную часть вода будет поступать. В среду воду отключат, но если будут дожди, мы не будем прерывать подачу, сказал Цхавребов. По словам руководителя предприятия, сейчас идут монтажные работы и подключение нового водовода к городской сети водоснабжения. В следующем году вода уже будет подаваться в полном объеме, подчеркнул глава водоканала. Согласно исследованию TBC банка, после того, как российские власти ввели запрет на прямое авиасообщение с Грузией, количество приехавших из России визитеров по сравнению с минувшим годом сократилось на 21,4%, сообщает Грузия онлайн. В первую неделю июля до того, как были отменены прямые полеты в Грузию, из России приехали на 4,1% меньше людей, чем в аналогичный период минувшего года. По итогам второй недели июля количество визитеров, приехавших в Грузию воздушным путем, сократилось на 78,6%, а сухопутными средствами на 1,7%, По прогнозам аналитиков TBC банка, в связи с сокращением турпотока из России, доходы туристической отрасли в Грузии в следующие 12 месяцев сократятся на 12%. В то же время, сказано в исследовании, несмотря на запрещение прямых полетов, часть пассажиров находит альтернативные пути, чтобы приехать из России в Грузию.
Новости представила Амина Умарова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Экобеселия готова объявить личную вендетту коллеги из грузинской мечты. Противостояние с Вано Зардиашвили вышло на новый уровень. О надвигающейся политической войне между нынешними и бывшими мечтателями расскажет Владимир Унанянц.
Конфликт между представителями грузинской мечты и ушедшей в оппозицию одной из основательниц партии власти Экобеселия перешел на новый этап. Член юридического комитета парламента Вано Зардиашвили, чье противостояние с Беселия стало яркой иллюстрацией разлада в рядах правящей команды, обвинил коллегу в коррупции и сотрудничестве с оппозиционной телекомпанией. По словам депутата, будучи в составе парламентского большинства, Беселия передавала информацию о том, что говорилось на заседаниях партии «Рустави-2». В качестве доказательства Зардиашвили привел пример. После одного из заседаний большинства со встречи утекла информация лишь об извинениях, якобы принесенных Эки Беселия Ираклием Кубахидзе, на тот момент спикером парламента. В то время как вопросы о коррупции, которые были заданы ей самой, нет. По мнению Вано Зардиашвили, это объясняется тем, что утечка такого рода информации попросту не входила в интересы
Беселия.
Причины утечки информации, которая происходила обычно в грузинской мечте, уже установлены. На мой взгляд, этот факт уже бесспорен. Это была Эко Беселия. Подтверждается, что она была прикреплена к Надару Меладзе. Так называемая крыса, которая выносит внутреннюю информацию. Но в конце концов с лица этой дамы была сдернута маска, которая как в составе команды, так и за ее пределами действовала исключительно в своих коррупционных интересах. Других интересов у нее нет.
У Беселия и раньше случались перепалки с Зардиашвили. Так однажды она назвала депутата маленьким зондером, обвинив его в покрывательстве коррупции в системе правосудия. В свою очередь Зардиашвили заявил буквально следующее: «Твои руки пахнут деньгами, и об этом знает вся Грузия». Теперь ко всей Грузии присоединились и другие депутаты от мечты. В частности, председатель парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе подтвердила приведенный Зардиашвили факт.
Я действительно подтверждаю, что на одной из встреч большинства были заданы вопросы относительно коррупции в отношении этого лица. Эта тема не вышла за пределы встречи, другие же вопросы вышли. Поэтому, естественно, возникает вопрос, кому было выгодно, чтобы тема коррупции не была обнародована.
Эко Беселия в долгу не осталась, предупредила лично Бедзину Иванишвили, что если тот не уберет Зардиашвили, она сделает это сама, причем война будет жестокой.
Собрало Иванишвили, Ромуса Чирдеба, Зардиашвили с Найри спикерами.
Бедняга Иванишвили, раз он нуждается в таких спикерах, как Зардиашвили, это ничтожество, этот трус, известно, какую роль игравший при Адеишвили. Так вот, я очень четко предупреждаю, это ничтожество, хоть я его и не принимаю во внимание, я не прощу. Вопрос его ухода из парламента я поставлю на рассмотрение комитета по этике. Он ответит, хотя в полемику с ним я вступать не намерена, потому что он пал ниже некуда. Но я предупреждаю Иванишвили, если он продолжит выводить таких спикеров для того, чтобы они произносили эти грязные речи, мой ответ будет жестким и очень тяжелым.
Не понравилось Беселия и то, как правоохранители расследуют дело о публикации кадров, отображающих ее личную жизнь. Сегодня МВД отчиталось, что установило лицо, ответственное за появление видео в интернете. Им оказался гражданин Грузии, отбывающий срок за убийство на территории территории соседней Армении. Сам же он получил кадры от некого гражданина Российской Федерации по Фейсбуку. По словам Беселя, ничего нового она не услышала. Более того, буквально несколько дней назад в МВД ее убеждали, что этот конкретный человек не был первоисточником. Депутат требует от грузинских правоохранителей более ответственно подойти к вопросу. У бывших коллег из «Грузинской мечты» другая позиция. Вице-премьер, министр инфраструктуры Маяц Кетишвили вообще считает, что история с личной жизнью Беселя уже надоела всей Грузии, о чем она прямо и заявила. Мнение министра вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Правозащитники обвинили вице-премьера в грубом нарушении этических норм. Сама Кетишвили извиняться за свои слова отказалась. Схожие позиции придерживаются и в «Грузинской мечте». Наблюдатели усмотрели в столь категоричной позиции правящей партии по отношению к одной из ее основательниц намек на скорый прямой политический конфликт. Беселя ясно дала понять – она готова вырыть топор войны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ксенофобская реплика прокурора Ленингорского района, самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алана Кулумбегова в Фейсбуке в адрес гражданской активистки Тамары Меракишвили привлекла внимание многих. Еще больше шума наделала попытка президента самопровозглашенной Республики Анатолия Бибилова заступиться за прокурора-ксенофоба. За баталиями, переместившимися из суда в соцсети, следит Мурат Гукимухов.
Вчера вечером гражданская активистка Тамара Меракишвили опубликовала на своей странице в Фейсбуке материал «Эхо Кавказа», в котором сообщалось, что прокурор Ленингорского района Алан Кулумбегов обжаловал решение райсуда в Верховный суд Южной Осетии. Напомню, 10 июля судья Фатима Парастаева отклонила предъявленные районной прокуратурой против Тамары обвинения в клевете и незаконном получении югостинского паспорта. Ленингорский прокурор зашел на страницу Тамары Меракишвили и так прокомментировал ее пост на осетинском языке. Цитирую. «О, Осетия, за одну дурную армянку взялась». Конец цитаты. Схинвальских пользователей эта реплика возмутила. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. За Тамару вступился юрист Тимур Кокойты. Цитирую. «Алан Кулумбегов, с учетом того, что ты прокурор Ленингорского района, у меня вопрос. Ты идиот?» И понеслась дискуссия, в которую включился и президент Анатолий Бибилов. Он зачем-то заступился за прокурора, начал упрекать Тимура в невежливости, а заодно расспрашивать Тамару, правда ли, что она армянка. На прямой вопрос Тамары, считает ли президент реплику Кулумбегова оскорбительной и ксенофобской, Анатолий Бибилов отметил уклончиво. Дурные есть у всех национальностей. Это факт, на то есть соответствующие медицинские заведения во всех странах мира. На что Тамара Меракишвили ответила, не прокуроры ставят диагноз. Пользователь Алекс Попович упрекнул Анатолия Бибилова, что на самом деле он лишь делает вид, что не понимает, в чем суть оскорбительных слов прокурорского, и пытается его защитить. В общем, получилась большая дискуссия. Началась вчера, закончилась сегодня. Всего более 100 комментариев. Тимур, какой ты объяснил мне, чем вызвана была такая жесткая реакция с его стороны?
Меня возмутило то, что должностное лицо, которое прям заинтересовано и задействовано вот в процессе в отношении Тамары. И более того, он является прокурором, то есть блюстителем закона в данном районе. И он допускает вот такие определения в отношении жителей этого района. Вот это меня возмутило. Поэтому я задал этот вопрос. Это полностью нас дискредитирует, и в принципе в последнее время складывается такая ситуация, что мы превращаемся в какое-то шовинистическое образование, хотя мы не преследовали такой цели, чтобы мы стали вот таким государством, в котором людей сегрегируют по национальному признаку. Схинвал всегда отличался интернационализмом. Здесь людей не делили по национальностям. Было понятие «коренной схинвалец», «сталинерец», больше ничего.
Тамара Меракишвили говорит, что участие Анатолия Ильича в обсуждении не случайно. Всякий раз, когда она публикует посты, которые считает важными, она включает в рассылку президента, чтобы привлечь его внимание к проблеме. Так было и в этот раз, говорит Тамара Меракишвили.
Очень часто я отмечаю Анатолия Бибилова, когда меня недавно был его родственник, угрожал, что приедет и меня накажет. Я не знаю, за что он собирался наказать меня, тот тоже мужчина. Вот много раз я отметила Бибилова, много раз я отмечаю, когда у меня есть проблемы, когда есть проблемы в районе. Но единственный раз он вмешался и вел несколько часовую дискуссию. Он защищал прокурора. Я все-таки надеюсь, что генпрокурор оценит это. Если они в моем деле, они не должны так себя вести.
К активности президента, как, впрочем, и других чиновников в социальных сетях, в Южной Осетии относятся по-разному. Некоторые, в основном представители старшего поколения, критикуют за это президента, дескать, не по чину. Но большинство относятся с одобрением. Среди них российский политолог Николай Силаев. По его мнению, в Южной Осетии социальные сети идут на пользу, потому что в обществе всеобщего знакомства создавать какие-то сложные социальные иерархии по меньшей мере странно, говорит Николай Силаев.
То, что социальные сети уменьшают дистанцию между публикой и начальством, это хорошо. Дальше, как мне кажется, начинаются вещи, которые ждут нас всех. Это то, что очень трудно удалить однажды опубликованное, останется у кого-то копия, останется скриншот. Кажущаяся анонимность или кажущаяся дистанция в социальных сетях на самом деле только кажущаяся. И человек, которому ты нахамил, находится рядом. Если ты уже присутствуешь в социальной сети, то ты на виду, видит тебя потенциально вся сеть. Но это условия, которые не отличают Южную Осетию от любой другой точки мира. Это свойство самих социальных сетей. Если политическая коммуникация перемещается в социальные сети, то оказывается, что она подчиняется тем же законам, которым подчиняется коммуникация в социальных сетях вообще. Ну, к этому не все готовы, очевидно. Еще не скоро будут все готовы.
А до тех пор, пока не готовы, можно прибегнуть к самоограничениям, почти технического свойства, считает югоостинский политолог Дина Алборова. Как говорится, порядок бьет класс.
Не на все надо реагировать. А реагировать надо действительно, если обращаться непосредственно к вам, если вам задают конкретные вопросы, и отвечать на них нужно максимально корректно, и не выглядеть плохо, неприглядно, нельзя так делать. Ну, не знаю, мне самой становится неудобно, когда я читаю какие-то комментарии, которые не делают честь этим людям. Поэтому товарищи чиновники и должностные наши лица ответственные, вы государственные мужи. И 100 раз надо подумать, прежде чем что-то начиркать в соцсетях.
Это была югоосетинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В прессу просочилась информация о том, что в новом фильме про Джеймса Бонда «Агента 007» сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Дэниел Крейг при этом никуда не денется, по крайней мере, надолго. Соавтор книги «Знак 007» на секретной службе Ее Величества Андрей Шара рассказывает о том, на каких принципах строится в последние годы Бондиана, как менялись характеры и привычки главного героя и от каких традиций авторы фильма о Бонде никогда не откажутся. С ним беседует Андрей Шароградский.
Речь идет, скорее всего, Андрей, о намеренной утечке из кругов близких компании On Productions, которая занимается выпуском фильмов о Джеймсе Бонде, для того, чтобы поддержать интерес к съемкам нового фильма. Речь идет, напомню, о 25-м эпизоде серии фильмов о Джеймсе Бонде. В общем, это обычная стратегия и тактика компании On Productions. Время от времени на рынке должны появляться новости о том, что происходит со сценарием, что происходит с актерами, для того, чтобы удерживать интерес к этому феноменальному, вне всяких сомнений, проекту. Действительно, судя по тому, что пишет британская пресса, появляется персонаж, имя которого Номи, играет ее британская актриса Лашана Линч. В списке исполнителей ролей фильма она занимает только 10-ю строку. Это значит, что роль такая средней значимости. Она играет оперативника Ми-6 секретной британской службы, которая берет на себя обязанности Бонда, и ей присваивают номер агента с правом на убийство 007 на то время, пока Бонд, очевидно, занятый своими новыми душевными терзаниями или из-за конфликта с начальством, покидает на время свою работу в секретной службе. Работа над фильмом этим идет непросто. Называется он, пока еще нет официального названия, но есть утечки о том, что называться он будет «Шеттерхенд», «Твердая рука», только не друг индейцев, а враг всего человечества. Речь идет о главном противнике сериала о Джеймсе Бонде, главном плохише Блофельде. В минувшем фильме «Спектр» его роль исполнил актер актер Кристофер Вальц. Его как раз нет в списке участников этого фильма. Он будет за кадром, а, видимо, представителем его мощной вот этой террористической организации «Спектр» будет человек, роль которого исполняет лауреат премии «Оскар» Реми Малек, известный как Фредди Меркьюри из фильма «Богемская рапсодия». Последний фильм о Бонде, 24-я серия, вышел в 2015-2016 году. Ожидалось, что в 2018, в крайнем случае в 2019, выйдет 25-я серия. Но что-то пошло не так в съемочной группе. Начали работать над сценарием опытная группа сценаристов, которая работала над съемками этих фильмов уже два десятка лет. То есть это опытные люди, они знают, что пишут. Был нанят очень хороший режиссер Дэнни Бойл, но по творческим, как говорят, соображениям с ним сотрудничество прервали. Сейчас работает над фильмом режиссер Кэри Дзёдзи Фукунага, американец. Это, кстати, первый американец, который снимает фильм о Джеймсе Бонде из официальной серии. И потом на переправе сменили и сценаристов. Все это вызывает неподдельный интерес публики, никто толком не знает, что там произошло и почему. Но так или иначе, работа над проектом затянулась. Съемки начались только в апреле этого года с отставанием от графика. Известно, что кроме студийных съемок на студии Пайнвуд в Лондоне, фильм будет сниматься и снимается в Италии, Ямайке, Лондоне и Норвегии. Естественно, в секрете держится и, собственно, сюжет этого фильма, но понятно, что идет дальнейшая работа над такой перестройкой или перезагрузкой образа Джеймса Бонда. Номи, или вот этот новый агент 007, судя по контексту публикации в прессе, потому что говорят участники съемочной кампании, фактически будет одной из девушек Бонда. Их будет три, если считать эту Номи. Будет девушка латиноамериканская, вот эта девушка темнокожая, и главная пассия агента, настоящего агента 007, Дэниела Крейга, по-прежнему Леа Сейду, которая играла и в предыдущем фильме «Спектре». Премьера назначена на апрель, на 8 апреля 2020 года. Как всегда, огромный интерес, огромные споры. И вот проявлением этого интереса и этих споров является информация о том, что агент 007 станет темнокожей женщиной.
Да, ну, информация действительно была подана очень интересно, так что привлекла внимание. Давайте все-таки вернемся к образу именно Бонда. С течением времени уже снято 25 серий. Он менялся, Бонд становился то более брутальным, то более каким-то, может быть, романтичным, то он всех, казалось, готов стереть в порошок, то он проявляет какое-то великодушие. Вот как менялся этот образ?
Андрей, вы знаете, киносага о Бонде – это, конечно, уникальное явление в мировом кино. Более 50 лет уже персонаж этот на киноэкранах. От изначального образа, созданного британским писателем Иэном Флемингом, осталось в этом образе не так много, но основное, главное, осталось. В таком длительном, огромном, очень затратном кинопредприятии, во-первых, важны все мелочи, а во-вторых, важно, чтобы не пропала его свежесть, соответствовать образу времени, течению времени. За эти 50 с лишним лет, а первый фильм вышел в 62-м году, в начале 60-х, образ Бонда перезагружался несколько раз, и связано это было с разными причинами. Впервые, на мой взгляд, это произошло в конце 60-х годов, когда меняли исполнителя главной роли, когда ушел Шон Коннери, на один фильм его заменил Джордж Лазенби, но потом опять вернулся Коннери, и с этим было связано, вот, так сказать, изменение, просто что личное, персональное изменение. В конце 80-х годов изменился мир, закончилась холодная война, развалился Советский Союз, и сюжетная основа, на которой держались многие фильмы Бонда, где играл Роджер Мур и Шон Коннери, противостояние западных демократических стран и Советского Союза, эта вся история, как казалось, утратила свой смысл. Тогда же был самый длинная пауза в фильмах о Бонде, 6 лет не выходил фильм на экране, вот сейчас вторая по длительности пауза, и после Тимоти Далтона в конце 80-х годов Бонд вернулся только в середине 90-х, вернулся в Петербург в фильме «Золотой глаз» с Пирсом Броснаном, где уже образ Советского Союза был совершенно по-другому, или там России современной. После Броснана в начале нулевых годов пришло время для такого философского, метафизического переосмысления образа Бонда, потому что образ брутального человека-убийцы, автомата, который, да, борется со злом, но делает это абсолютно как бы с холодным сердцем и не дрогнувшей рукой, он перестал устраивать создателей картины, а главное, аудиторию, критиков, которые занимались тем, что следили за этим фильмом, и появление уже почти 15 лет назад в серии актера Дэниела Крейга, оно было связано как раз вообще с полной перезагрузкой проекта. К тому моменту, к середине 2000-х годов, исчерпала себя сюжетная основа Флеминга. Уже не стало романов, по которым можно было хоть как-то писать фильмы, поэтому как бы начали все сначала, и фильм «Казино Рояль» 2005 года, часть которого, кстати, снималась в Праге, вот он был уже как бы возвращением к основам, Бонд там был опять молодой, и вся история рассказывалась заново, но это был уже совсем другой Бонд. Он оставался мачо, он оставался сексистом, он там выпивал, оказывал на девушек невероятное впечатление, но, тем не менее, его душу закрали сомнения о том, правильно ли он поступает, когда безжалостно убивает зло, словно говоря. Стоит ли это человеческой жизни все его усилия? И вот, фактически, на протяжении последнего десятилетия это... такая драма внутренняя Бонда, она является главной движущей силой развития его образа. В первых фильмах, где играл Крейг, ему крайне удачно ассистировала Джуди Денч, британская актриса, которая играла его начальницу. Диалоги, написанные теми сценаристами, которые сейчас ушли из серии, вот они составляли как раз такой драматургический центр всего этого повествования. С этой точки зрения Бонд стал другим. Надо вот что понимать. 24-я серия фильма стоила 245 миллионов долларов. Получили они только бокс-офис 880. Фильм окупился в 4 раза. Это огромнейшее предприятие, в котором участвуют тысячи людей. И это же не главные доходы. Есть доходы от рекламы, есть доходы от продакт-плейсмента, есть доходы от выпуска музыки, есть доходы от выпуска сувениров, атрибутов, есть рекламные доходы от компании, которые... чуть-чуть мелькают в кадре. Я не знаю, сколько это стоит, но это очень большие деньги. Чтобы эти деньги не потерять, нужно такой выверенный сценарий и такой выверенный Бонд, чтобы решить две задачи. Первая задача – это максимально широкий рынок кинозрителей. Это значит, китайцам главный злодей не будет, потому что фильм не покажут в Китае. Украинцам главный и даже второстепенный злодей тоже не будет, потому что поднимется шум с точки зрения того, что это купил все Путин, и это никому не нужно. Корову Бонд не убьет в лоб, потому что они потеряют весь индийский рынок, и потому что они получат иски от зоозащитников, и это тоже никому не нужно. Одна из вот этих главных ограничений, лимитов, это гендерная история голливудская, Вайнштейн, все эти истории с сексуальными домогательствами, со всем остальным, и постоянными разговорами о сексизме Бонда. И появление вот этой девушки Номи и смещение некоторых акцентов, наверное, скорее всего, легко предполагать, связано как раз с этим. Рядом с Бондом появляется агент, который ни в чем не хуже его, и я полагаю, что сексизм, по крайней мере, откровенный Бонда будет уменьшен, и это не даст шансов представителям феминистского движения и всего остального устроить кампанию против фильма. Даже негативная реклама – это реклама, но люди, которые стоят за Бондианой, продюсеры Барбара Брокколи и ее сводный брат, это люди, которые, конечно, получают деньги на позитивной рекламе, а не на скандалах. Вот когда пишется сценарий, когда все продумывается до мелочей, надо понимать, что все эти ограничения им нужно обойти. И они обходят это. И интересно на протяжении времени смотреть, как формировались эти ограничения вокруг фильмов о Бонде. Скажем, в одной из лент с участием Пирса Броснана там был севернокореец, главный герой. Но, видимо, сейчас мир такой, что даже это невозможно. Почему опять появился Эрнст Ставро Блофельд как главный враг Бонда и всего человечества, это фактически человек без национальности. Он даже не какой-нибудь албанец, как человек, который играл главного бандита в фильме «Казино Рояль». Даже это сейчас может вызвать какие-то осложнения для автора фильма. Поэтому нужно все просмотреть, все учесть, и только тогда, только при этом бокс-офис будет огромный, и только при этом фильм окажется коммерчески успешным. А это самая удачная в истории мирового кино кампания по производству художественных фильмов.
И я не могу не спросить, все-таки россиянин подходит на роль главного героя?
Знаете что, это хороший вопрос, Андрей, это отдельная история. Россиян было довольно много вообще, начиная от фильма «Из России с любовью», где и девушка Бонда была, Татьяна Романова, и была у него в 10-й серии в фильме «Шпион, который меня любил», тоже русская девушка майора Масова, и была даже грузинская княжна в одном из фильмов, значит, такая второстепенная, плохая, которая потом вернулась хорошей, трагической ролью. Последний фильм, где много было русских, это как раз «Золотой глаз», часть которого происходила, развивалась в Петербурге, и это единственный случай в истории Бондианы, когда съемки происходили в России, сейчас это, вероятно, тоже невозможно. Есть информация из источников близких к Ion Production, что рассматривал сейчас русская принадлежность главного бандита, но тут Малик получил Оскара, и появилась, видимо, возможность у организаторов фильма, у съемочной группы пригласить актера такого калибра, и выбор был сделан в пользу этого американского актера египетского происхождения, но кто он там будет, какой национальности, по крайней мере, она точно будет неявной, и я очень сомневаюсь, что будет какие-то конкретная принадлежность к его сколько-нибудь имеющий отношение к реальной жизни террористической организации. То есть никакое, условно говоря, исламское государство там, конечно, не появится. Тоже это интересная история, потому что одно время развитие Бондианы было связано с ее сказочностью, потому что Роджер Мур в облике Джеймса Бонда даже выходил на космическую орбиту, и они действовали там в выдуманных государствах. Был, например, фильм про латиноамериканское государство Истмус, что значит перешеек. Видимо, это была Панама. Что касается истории с Крейгом и вот этих пяти фильмов с его участием, а это последний фильм с участием Крейга, уже это известно, здесь сделана ставка на реальность. То есть нужно сочетать реальные страны, реальные обстоятельства, контекст реальный, что значит, что устаревает сценарий очень быстро, и, видимо, это одна из причин, по которой работа затянулась, нужно переписывать, и в то же время обойтись без конкретного политического контекста, что сделать, согласитесь, довольно трудно. Читал я о том, что смена сценаристов связана с тем, что новый режиссер потребовал больше реальности, больше того, чтобы это все походило на современную жизнь, что позволило бы захватить еще большую аудиторию. Но в этой новой реальности не будет русского бандита, а в этой реальности будет бандит, которого исполнит Рина Малик.
Рассказывался автор книги «Знак 007» на секретной службе Ее Величества Андрей Шар, и с ним беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.